уволен за правду. Главный экономист госкорпорации ВЭБ-РФ Андрей Клепач рассказал о стагнации российской экономики. Теперь он бывший главный экономист ВЭБ-РФ.
У него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом.
Честно говоря, это какое-то полное издевательство.
Снова в очередь на заправку. В России вторая волна топливного кризиса, пишет Reuters.
В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится...
Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители. Один из ведущих экономистов в России, Андрей Клепач, уволен из госкорпорации. Он рассказал о проблемах в российской экономике. Сравнил ее и с общемировой, и с украинской, не в пользу российской, и потерял рабочее место. Правду говорить легко и приятно, но в Кремле предпочитают хорошие новости. Едет, скажем, на поклон в Москву, к Путину, почти как за ярлыком на княжение, глава Ненецкого автономного округа Ирина Гехт. Начать обязательно нужно с хорошего. Она поблагодарила Путина за указ о праздновании столетия округа. Все в регионе, говорит, теперь так рады.
И вы знаете, какой всплеск был воодушевления у жителей, вот вы знаете, от оленеводов до нефтяников, потому что для нас округ – это большая надежда и большая гордость.
От оленеводов до нефтяников все труженики тыла благодарят за указ праздновать. Но год был непростой, это видно по сократившимся налоговым поступлениям в регионе. Зато, продолжает глава субъекта федерации, каждый десятый мужчина в ее регионе ушел на фронт. Какой же из этого экономический вывод, спросите вы и спросят Владимира Путина.
Знаете, вот тоже такой северный характер и северный дух, когда целыми семьями уходят на фронт защищать родину. Мы реализуем 14 обязательных мер поддержки, которые были в вашем указе, и еще дополнительные 38 финансовых, в том числе, например, земельный участок или компенсация за него в размере 1.
Финансовое состояние бюджетное хорошее. Возможности такие есть.
Да, да.
Деньги, мол, есть на ваши уходящие на фронт семьи. Почему же так ревностно реагируют российские власти на мягкие намеки от лояльных экономистов, мол, война ваша слишком дорого обходится стране, даже сугубо экономически? И что же такого крамольного сказал Клепач? Расскажет мой коллега Артур Давлетшин.
В главном Госбанке Кремля спрогнозировали поражение России в экономической войне на истощение с Западом. Новость с таким заголовком вышла в издании Moscow Times в середине августа. Главным героем публикации стал экономист Андрей Клепач, который работает в корпорации развития ВЭБ-РФ. Его цитаты широко разошлись, однако оказались вырваны из контекста.
«Что бы мы ни делали с нашей экономикой, она выживет. В этом смысле критической точки с точки зрения экономики нет».
В основу публикации легло выступление Клепача на Никитском форуме. Аналитик хоть и прогнозирует ухудшение финансовой ситуации, но не говорит о полном крахе экономики. При этом он отмечает, что сухие макроэкономические показатели высшее руководство страны не волнуют. Вместо этого Кремль реагирует на рейтинги.
«Из того, о чем я могу судить, тревога определенная там есть. И она нарастает. Опросные данные из моего опыта участия в разных закрытых мероприятиях для них более чувствительны, чем макропоказатели».
Да, эксперт уверен, что Россия проигрывает в противостоянии на истощение. Однако, как говорится, не все так однозначно.
«Проблема, скорее всего, в том, что мы отстаем. Мы проигрываем и технологическую, и экономическую конкуренцию в мире. Причем, я уже сказал, мы ее проигрываем не только Китаю и США. Мы в чем-то ее проигрываем Украине. Как бы это ни неприятно было и мне самому».
Главным противником, по его мнению, остается Украина. Национальная система этой страны, так же как и российская, выдержала удары и рухнуть не может. Причина – финансовая помощь Запада. Однако главная беда, ожидающая Россию, не кризис и не военное поражение, а социальное расслоение, считает Клепач.
«По моему мнению, экономика выдержит, но может возникнуть социальный кризис. Причем тогда, когда его никто особо не ожидает. Но никто не ожидал, я напомню, и февральскую революцию. Ленин писал в декабре 1916 года о том, что мы не доживем, но дожил уже через несколько месяцев».
В своем выступлении на форуме спикер называет положение дел в стране уникальным.
«Наша денежно-кредитная политика уникальна. Мы воюем, тратим кучу денег на оборонку, зажимаем экономику, особенно гражданскую, дороговизной денег. И других исторических примеров такой политики в военное время нет.
Спустя два дня после публикации Moscow Times Клепач снова стал героем новостей. Его уволили из веба. Источники издания The Bell утверждают, что глава Веб РФ Игорь Шувалов сделал это после звонка сверху. Эксперт берлинского центра Карнеги Александра Прокопенко прокомментировала ситуацию в подкасте «Медузы».
Что самое важное, Клепач указывает на спад инвестиций. И, собственно говоря, проблема со спадом инвестиций в том, что провальный 2026 в инвестиционном плане – это провальный 2027. Ну и, соответственно, дальше. То есть все, что не потрачено сейчас с точки зрения инвестиций – это отсутствие выпуска в будущих периодах. То есть это отсутствие роста дальше.
Высказывания Клепача хоть и звучат критически, однако он не оппонировал власти, а скорее пытался указать на существующие проблемы. Клепач проработал главным экономистом веба последние 12 лет, а до этого отвечал за макроэкономический анализ в Министерстве экономического развития. Однако после увольнения он вряд ли сможет уйти в частный сектор. Александра Прокопенко уверена, что ему не позволят это сделать силовики.
А в студии «Радио Свобода» экономист Вячеслав Ширяев. Вячеслав, здравствуйте.
Здравствуйте.
В вашем телеграм-канале вы назвали Клепача самым авторитетным специалистом по макроэкономике в России. Ну, казалось бы, это же такой кадровый выстрел в ногу со стороны Шувалова увольнять такого специалиста. Вот что же, на ваш взгляд, поставило его перед таким нелегким выбором?
Страх. Он дико испугался, Шувалов, потому что дело не в конкуренции за место Клепача. Это не то место, за которое борются какие-то бульдоги под ковром. За место Шувалова очень много людей, потому что веб – это распределитель последних остатков, которые есть еще там на донышке ФНБ, на донышке бюджета, и очень многие люди хотят сковырнуть Шувалова. Я вообще думаю, что рано или поздно его сковырнут, потому что не воспользоваться таким пасом просто невозможно. Нужно пользоваться тем людям, которые хотят. Но то, что сказал Клепач, это настоящая сенсация, потому что вот я не согласен с сюжетом, который мы увидели с высказываниями о том, что он предсказал некое социальное расслоение, а не кризис. Нет, он предсказал именно кризис, социальный кризис. Он не говорит, что экономика перестанет существовать. Никогда экономика не перестает существовать. Даже в Зимбабве, даже на кокосовых островах есть экономика. Обмен кокосов на песочек на ракушке. Это тоже экономика. Она никогда не исчезнет. А вот он сказал про кризис. Но самое главное, я еще раз процитирую бывшего главного экономиста веба. Мы в этой войне на истощение не выиграем конкуренцию. У нас есть иллюзия, что там, в Украине, все рухнет. Не рухнуло и не рухнет. У нас нарастают издержки.
Но он при этом сказал, что он, у нас в России, я имею в виду с его позиции, в России не рухнет тоже.
Это не как бы... Еще раз, он сказал, что социальный кризис. Вот мы столкнемся с социальным кризисом, который непонятно, когда произойдет. Он в любой момент может произойти. И он сказал, что мы можем сейчас его не видеть. Так же, как Ленин в 16-м году не видел революции. Ленин в 16-м году, говорит главный экономист бывший, не мог поверить в то, что он доживет до революции, до кризиса государственной системы Российской империи. Но она случилась через несколько месяцев. Зачем? Этот человек упоминает такую аналогию историческую. Несколько месяцев прошло, и все рухнуло. Так вот, он считает, что мы находимся в той же точке, когда мы, понимая, что это произойдет, думаем, что мы не доживем. Но зачем ты про Ленина говоришь, который через несколько месяцев это увидел? На самом деле, если убрать всю шелуху с этих цитат, с прямых цитат, и посмотреть, что он хочет сказать и что он говорит, мы увидим абсолютно неожиданное суждение человека, который, еще раз повторю, в макроэкономике понимает абсолютно все. Я не случайно указал именно на его статус главного авторитета по макроэкономике. Это не просто какой-то теоретик, который занимается микроэкономикой, пишет статьи научные. Это человек, который понимает, как устроена система. И этот человек, который понимает, заявляет, что Украина выдержит, что мы не победим Украину, что за Украину весь Запад, силы не равны и так далее. Можно, конечно, по конкретным цитатам идти, но просто я в своем YouTube 20 минут по конкретным цитатам шел и разбирал, что он конкретно сказал. И сам заголовок, который я в свой видеоматериал поставил фразу «Веб, двоеточие, нам не победить в войне», это, по сути, главное, что он сформулировал. Поэтому я взял на себя смелость поставить заголовок не прямую цитату, а то, что он, по сути, сказал. И мне некоторые говорят, зачем ты написал, что это веб? Это сказал главный экономист веба, а не веб. Слушайте, он на официальном мероприятии, представляя веб, заявил вот именно это.
От его имени, получается.
Да, от имени веба он заявил о том, что Россия не выиграет войну, конкуренцию по ресурсам.
Ну и получается, именно это как раз-таки в теории могло поставить под удар самого Шувалова, будучи как бы его непосредственным начальником. И перед эфиром мы поговорили с политологом Михаилом Коминым вот о тех самых вот подковерных играх. Что это вообще могло быть? Как же так получилось? Вот. И Комин отметил, что такие экспертные собрания вообще дело не хитрое, довольно частое. Там вполне себе можно услышать критику текущего экономического курса. И Комин не исключает, что Клепач мог стать жертвой подковерных интриг.
Это абсолютно рутинное совещание, где эксперты, приглашенные люди и не являющиеся на самом деле public servants, не являющиеся государственными служащими, могут честно высказывать позицию, которую они думают. Туда приглашаются люди, в том числе разных как бы таких экономических взглядов. Вот Клепач, он по своим взглядам, позициям того, как нужно развивать экономику, он гораздо ближе, например, к Белоусову, чем к Силуанову, да? Он такой не рыночник. Вот Силуанов с Набиуллиным предпочитают использовать такие жесткую кредитно-финансовую политику для того, чтобы стабилизировать курс и выровнять на самом деле рыночное приложение игроков. Да, это такая жесткая монетарная политика. Вот Клепач, как и Белоусов, они относятся к такому, к большему кейнсианству. Да? Понятно, что там это не совсем кейнсианство уже, а некоторая его трансформация, но они предпочитают и считают нужным развивать экономику через большие государственные инвестиции, через ослабление банковского регулирования и через большие объемы кредитования. Да? Вот это их такая принципиальная позиция. Клепач, он, собственно, эту позицию придерживается очень давно. Вот сколько я его помню, сколько я его видел раз. Он не является таким либеральным рыночным экономистом. И то, что он озвучил, то, что мы, вернее, видим в пересказе Moscow Times, это абсолютно консервативная такая типичная критика, которую он высказывал, не знаю, в 2018, 2020 и вот теперь в 2026 году. Но действительно, в 2026 году высказывать такую критику в тех тонах, в той тональности, точнее, которую выбрал Клепач, является уже неприемлемым. И в первую очередь неприемлемым из-за вот некоторого возможного публичного шлейфа, если это куда-то утечет. Ну вот в случае Клепача это утекло, но я уверен, что на этом совещании людей, которые высказывались достаточно резко о ситуации в экономике страны, очень много. Клепач попал в данном случае, мне кажется, под удар из-за того, что у него было какое-то количество недоброжелателей, они воспользовались вот созданным информационным шумом с подачи The Moscow Times или еще кого-то, и таким образом добились его отставки. Но ничего принципиального, мне кажется, не произошло. И на самом деле изменения, трактовать какие-то, видеть какие-то изменения от того, от этого кейса с Клепачем внутри финансово-экономического блока или внутри того, что дозволено финансово-экономическому блоку в России, я бы не стал.
Ну и Клепач, кстати, успел некоторые прям конкретные меры предложить вот в этом своем выступлении, в том, на этом самом клубе. И, Вячеслав, вот пользуясь вашей аудиенцией, мне хочется их с вами обсудить. Там много сейчас будет букв, поэтому я попрошу показать скрин из того самого PDF-файла, оказавшегося в распоряжении Moscow Times. Итак, что предлагает Клепач в условиях того, что цены на нефть исчерпает себя, рост цен на нефть к 2028 году? Переход к стимулирующей денежно-кредитной политике, который предполагает активное снижение ключевой ставки уже в текущем году до 1,5-2% в реальном выражении. Направление части избыточных национальных сбережений в форме золотовалютного резерва на увеличение критического импорта и зарубежных инвестиций, обеспечивающие рост российского экспорта и импорта технологий. Докапитализация институтов развития за счет депозитов или суббордов Банка России. Урегулирование системы неплатежей, включая конверсию части банковской, дебиторской и кредиторской задолженности в госдолг. Это очень крамольные, очень сложные формулировочки, поэтому мне очень хочется вас попросить их перевести на такой понятный язык обывателя, во-первых. А во-вторых, может быть, стоит пойти от обратного. Что такие меры говорят о проблемах в российской экономике прямо сейчас?
Ну, это никакое не кейнсианство, это абсолютно белоусовская методичка. Человек Белоусов – это бывший главный помощник Путина по экономике, сейчас это министр обороны. Это человек, который верит в то, что государство может создать какие-то стимулирующие механизмы, что абсолютный бред. В условиях России, где все тонет в коррупции и воровстве, естественно, продажа золота и направление денег – в инвестиции, по сути, означают, будут больше покупать китайского барахла и переклеивать шильдики, и ничего это не даст. Что касается денежно-кредитной политики, снижения ключевой ставки, как он говорит, до 1,5-2%, накачивание денег экономики просто вызывает рост цен и ничего больше. Потому что в России ограниченные ресурсы. Россия – это остров, это замкнутая система, которая не сообщается практически с мировой финансовой системой. Если вы просто печатаете деньги, если вы просто их раздаете, у вас сегодня буханка стоит 100 рублей, завтра на 200 рублей. Никакого инвестиционного скачка, никакого роста экономики снижением ставки, естественно, он не получит. Ну и что там еще было? Превращение денег, значит, населения в инвестиционный механизм. Это заблуждение, что есть какие-то деньги в банковской системе. Я об этом постоянно говорю. Люди представляют, что вот есть действительно там десятки триллионов депозитов, вот они где-то лежат в сейфе, и надо их пустить на развитие экономики. Этих денег нет, они выданы РЖД, Объединенными строительными корпорациями, кучам компаний, которые никогда эти деньги не вернут. Это уже съедено, это уже потеряно. И сейчас говорить о том, что их можно куда-то направить, ну вы сначала возьмите у РЖД, пусть они вернут 4 триллиона рублей кредитов, которые навыдавал им банк. Пусть Wildberries вернет 1,5 триллиона рублей, которые надавали им банки.
РЖД просит еще, я волнуюсь, полагаю, уж тем более.
Да, сейчас. Да. Или Объединенная строительная корпорация, которая проедает, скинешь им 500 миллиардов, они и 500 миллиардов проедят. Поэтому это все наследие, скажем, вот этого путинского курса на суверенитет, это такой, знаете, вот как Фадеев сказал, бывший, он сейчас уже не омбудсман, по-моему, по правам предпринимателя, что надо издать учебник по экономике, суверенной экономике, да, что вот мы в России как-то должны экономику строить не так, как вот эти все, начиная с Адама Смита и до, значит, прочих австрийцев и шумпетеров, да, а вот что-то вот нужно абсолютно новое свое придумать, и вот у нас это заработает. Естественно, анализ макроэкономический не вытекает потом в устах даже такого замечательного специалиста по макроэкономике в рецепты, которые работают. Это просто наследие вот этой вот общей такой ситуации, атмосферы, попытки суверенизации любой мысли экономической, научной, отделения ее от мейнстрима. Не более того. Но, окей, я всегда призываю, ну давайте им возможность. Пусть они вот это сделают. Пусть мы посмотрим, какая будет инфляция через год, что будет с пенсиями у пенсионеров. Ради бога, вперед.
Ну, еще я хотел обратить внимание, вот у нас это в сюжете тоже прозвучало, что вообще Клепач посоветовал, что, мол, в Кремле не переживать за рейтинги, а вот эти вот макроэкономические показатели, отклонения в процент 2, уж тем более в десятые доли, их совершенно не волнует, поэтому хочется попросить вас прокомментировать. Он сказал, что при текущем статус-кво, то есть война, санкции и так далее, российская экономика вряд ли сможет выйти на темпы роста выше 2-2,5% в год. А с учетом риска новой волны ужесточения санкций, темп роста ВВП в 2027 году может не превысить 1-1,5%. Что это означает на практике? Действительно, в Кремле, да и глазами обывателя, колебания в процент полтора считаются какой-то погрешностью?
Нет, ну, во-первых, рост экономики рисуется по указанию Кремля и никакого отношения к реальности не имеет. В России давно спад экономики. Привожу цитату самого господина Клепача. После военного бума, после военного бума 23-24 годов, российская экономика перешла к падению. Резко сократились инвестиции, а гражданские отрасли, промышленность скатились в рецессию. Еще раз, он говорит, что рост какой-то был в 23-24 году. И потом экономика перешла к падению, не к стагнации даже, а к падению. Подождите, если у вас 2 года, 25-26, экономика падает, что абсолютно подтверждает все мои выкладки, я об этом говорю с середины 25 года, о том, что экономика вошла в рецессию в конце 24 года. И больше не то, что не растет или стагнирует, она сокращается, объем ВВП. Дальше все рисуется через дефлятор, через цены, которые берутся каждый раз такие, какие нужно, потому что ну, мы же не верим в инфляцию. Или вы верите? Вы верите в инфляцию 5% в России?
Нет, я полагаю, вот.
Я думаю, что вы мудрый человек.
Очень, да.
Так вот, если они берут те же самые цены для того, чтобы посчитать инфляцию, и у них получается 5%, так ровно те же самые цены они берут и для того, чтобы высчитывать ВВП. А ВВП как считается? Вы берете объем произведенных товаров умножить на цены в 2024 году, а потом в 2025 объем товаров умножить на цены. И вопрос, какие цены вы при этом берете? Если вы берете те же самые цены, которые вы используете для инфляции, значит, ваши подсчеты ВВП вранье. И я верю, когда он говорит о том, что российская экономика перешла к падению после роста в 23-24, я верю, это он правду сказал. Когда он говорит, что там 1,5-2%, это неправда. И, кстати, по поводу опросов. Вот знаете, когда журналисты берут интервью у экономистов, они все говорят, а можно вот для народа объясните, что вы тут вот... Вот инфляция, рост, ВВП. А вы скажите, что вот бабушка почувствует или не почувствует? На самом деле Кремль действует абсолютно так же. Ему не важно, что там с экономическими показателями. Вот такой журналист сидит, не надо мне про это ВВП, не надо... Вот бабушка что почувствует? И они замеряют, естественно, реакцию только людей на рост цен. Они видят, как недовольство ростом цен, и они не хотят вообще вникать, а почему это происходит. Они говорят, Эльвира, давай вот, чтобы бабушки не говорили так, как они у нас сейчас говорят. Да? Эльвира говорит, ну это инфляция, это мне нужно зажать денежную массу, мне нужно кредит зажать в экономике. Если я его разожму, если я сделаю ставку 1,5-2%, как говорит значит, главный экономист Веба, вы получите не 100% бабушек недовольных, а 120%. Да? Как бы, ну зачем вам это нужно?
На это еще и электорат, поэтому, возможно, Путин все время вспоминает про паритет покупательной способности, по которым все можно подрисовать, подкрутить, да, и сделать немножечко поприятнее новости. Но еще отдельно хочется нам сегодня еще одного такого российского экономического слона в комнате обсудить, который, кстати, как раз-таки влияет непосредственно на восприятие обывателя происходящего в стране. Дело в том, что Россию, кажется, накрывает вторая волна дефицита топлива на заправках. Об этом пишет Reuters, некоторые другие издания, но Reuters, пожалуй, наиболее авторитетные. И по некоторым данным, топливо есть ли лишь на каждый третий АЗС в стране. Подробнее расскажем в нашем сюжете.
Говорят, типа по Яндексу, по приложению, где бензин смотреть. Вон там написано, все есть, а тут нет даже дизеля.
Новые ограничения на продажу топлива в августе ввели как минимум в 10 регионах России. Очереди появились и на некоторых заправках Москвы и Московской области, сообщает Reuters.
Ну, честно говоря, это какое-то полное издевательство с бензином.
В первой половине августа после атак украинских дронов в России остановились как минимум три крупных НПЗ – Саратовский, Волгоградский и Орский. Последний, по словам губернатора Оренбургской области, прекратит работу минимум на полгода из-за повреждения импортного оборудования. 16 августа топливо в России было на 28% заправок, доступных в приложении «Где бенз». До полномасштабной войны топливная логистика в России была во многом привязана к локальным поставкам. Крупные и средние НПЗ снабжали определенные регионы, рассказывает независимый нефтегазовый аналитик Борис Оранштейн. Теперь эта ситуация приобрела хаотичный характер, а около 2 миллионов тонн запасов нефтепродуктов, о которых говорят власти, надолго не хватит, пока не спасает и импорт топлива.
Россия потребляет в месяц 3 миллиона тонн нефтепродуктов. Что такое 2 миллиона тонн? 2 миллиона тонн – это 20 дней. Это, по сути дела, ничего. А то, что сейчас поставила Индия 68 тысяч тонн, или там даже Марокко 40 тысяч тонн, это вообще доля процентов, десятые, может быть, даже сотые доли процентов от месячного потребления. Поэтому я бы здесь никакого реального эффекта бы не ожидал.
О проблемах с поиском топлива и скачках цен на него в разных городах России вновь рассказывают пользователи соцсетей.
95-й бензин 140 рублей. 140 рублей. Два дня назад он стоил 71 рубль.
Сейчас приехал на Лукойл на трассе. Думал, ладно, на трассе-то точно должно быть, что не в городе. Нету. И когда будет, не знает. Поэтому ощущения странные, странные. Все это надоело, конечно говоря. Честно говоря.
В сентябре будет значительно хуже. Если интенсивность атак ВСУ сохранится, то, с одной стороны, вроде бы заканчивается посевная и сезон отпусков, но, с другой стороны, начинается отопительный сезон. Мы знаем, что в России многие местные электростанции работают на мазуте. Мазут, как мы знаем, тоже один из продуктов нефтепереработки, причем вторичный, а не первичный.
Первая волна топливного кризиса застала россиян и жителей оккупированных территорий в конце мая. Тогда украинские дроны начали ежедневно бить по нефтеперерабатывающей отрасли России. Для борьбы с кризисом правительство ввело запрет на экспорт бензина и дизеля и разрешило снизить качество переработки, а власти пострадавших регионов устанавливали ограничения на продажу. Новая волна кризиса может привести к более масштабным последствиям, считает Борис Оранштейн.
По косвенным данным, объемы перевозок железнодорожных нефтепродуктов в июле возросли в два раза. То есть железнодорожные перевозки находятся уже на пределе. И если, как я уже сказал, ситуация с атаками ВСУ сохранится. Но тут можно ожидать коллапс. Мы все время балансируем. Вы можете меня упрекнуть в том, что я говорю о том, что вот еще немножко и будет коллапс. Но вот совершенно еще чуть-чуть не хватает ВСУ, чтобы, значит, этот коллапс сделать реальностью. Это на самом деле даже не от России больше зависит, а от Украины.
На прошлой неделе Владимир Путин вышел к людям на заправке в Новосибирске. Судя по выключенному табло, заправить свой кортеж Путину бы не удалось.
Плющев не может сказать. Тему продолжим с экономистом Вячеславом Ширяевым. У нас совсем немножко времени остается, но хочется успеть обсудить, что вам видится ключевой проблемой, откуда вторая волна пошла. Может быть, перестройка логистики, которая недоперестроилась. Может быть, непосредственные паузы в работе в НПЗ, которые сейчас начали сказываться. Что-то может быть другое.
Нет, просто за 10 дней Украина вынесла столько, сколько она не выносила ни разу за 10 дней. Я устал подсчитывать уже количество мощностей, выбитых с конца июля по 10 августа. Сейчас опять 5 дней мы видим некую паузу, но эксперт совершенно правильно сказал, что в сентябре будет коллапс. Он может быть и раньше, если Украина за последние вот там несколько дней августа вынесет, по сути, оставшуюся 1/3 нефтепереработки, а по сути 8 заводов повторно посетят дроны, я могу их перечислить, московский, рязанский, уфимский, Пермнефтеоргсинтез, самарский, Танека и Таиф, омский. И если Кириши еще включат, то 9-й. Это, в принципе, за неделю можно сделать. Просто повторно посетить, потому что там где-то 10% еще мощности пыхтит, где-то 30% мощности пыхтит. Но если дополировать, то все. То есть ни импорт, ничто не спасет. Это действительно будет обвал, все остановится в стране. И сейчас судьба России в Киеве решается. Как быстро умертвить этого зверя? У меня есть подозрение, что Украина решила растянуть это удовольствие, потому что она могла бы давно уже закрыть этот вопрос. Видно, стратегия все-таки дойти до той стадии, когда уже речь будет не о перемирии, а о переговорах, а когда уже Россия будет четко признавать, что она проиграла, и она дальше существовать в том режиме, в котором каждый день горят нефтеперерабатывающие заводы, не может.
Дилетантский вопрос, но тем не менее не могу его не задать. Чиновники некоторые оправдываются тем, что, мол, ну сезон такой посевный, сбор урожаев, сезон отпусков, больше топлива тратится. Как отделить фактор вот этот сезонный, он действительно имеет место быть, от непосредственных ударов Украины по нефтегазовой инфраструктуре России?
Нет, понимаете, всегда есть какая-нибудь сезонность. То у вас сбор урожая, то у вас автомобилисты двинулись на дачу, то у вас отопительный сезон начинается. Я вообще выключаю этот фактор из расчетов. Всегда нужно смотреть только на количество горящих НПЗ в неделю. Если их больше 5, то России осталось меньше месяца. Если их меньше 5, то значит план Украины в том, чтобы еще поиздеваться над Кремлем.
Ну и не могу не процитировать министра энергетики Цивилева, который муж племянницы Владимира Путина, что у него нет проблем при заправке личного автомобиля, потому что машина ездит на дизеле, а он якобы есть везде. Хорошая попытка?
Не везде. Дизеля осталось на данный момент от до майских объемов, потому что в мае начались вот интенсивные удары. Я сегодня специально для своего телеграм-канала просчитывал. От общего потребления осталось 65%, 35% не хватает. А если взять уровень производства до мая, то 30,6% сейчас производства дизеля, примерно 80 тысяч тонн в сутки от 260 тысяч тонн, которые были, например, еще в марте.
Ну, по всей видимости, какие-то особые министерские заправки посещает господин Цивилев. Ну, повезло ему, что, скажем так, с работой, по крайней мере, пока что. Вячеслав, благодарю вас за этот разговор. Это очень рад вас был видеть в нашей студии. Экономист Вячеслав Ширяев был с нами в прямом эфире. О новых событиях мой коллега Артем Радыгин расскажет вам завтра в это же время. Будем по-прежнему наблюдать за развитием событий с топливным кризисом. Посмотрим, как будут развиваться эти события. Посмотрим то, как это будет сказываться на других и секторах экономики, и секторах обычной жизни россиян, в чью жизнь все больше вторгается война, начатая Владимиром Путиным. На этом на сегодня все. До свидания и будьте свободны.
Главный редактор телеканала «RT» Маргарита Симонян жалуется президенту России. В России работает огромное количество американских и других СМИ, в том числе на русском языке. Я их могу похвалить, они работают прекрасно. Может быть, вас удивит, но по некоторым параметрам, например, по цитируемости в соцсетях, «Радио Свобода» уже сейчас на первом месте среди всех российских радиостанций.
Цитируй «Свободу».
В свое время, если мне не изменяет память, вы работали на «Радио Свобода».
Был такой грех.
Вот вы там работали. А теперь вы возглавляете общенациональный канал российского телевидения. Разве это не признак либерализма?
Свобода – это возможность выбора.